Господь благословенный во веки, слава Ему! Мы блаженны и счастливы, что у нас есть Бог. Вот только есть ли Он у нас? Блажен человек, у которого Господь есть Бог. Это, ну, самое такое крылатое выражение, которое в двух словах вмещает абсолютно все, в нескольких словах, в одном предложении. Просто величайшая, величайшая благость Бога, что Он Господь, который всем господам Господь. Он все делает так, что к этому нечего добавить. Он, если говорит что-то, то это вся точность, это вся правда, это вся мудрость. Это вся сила, и блажен, кто познает такого Господа, блажен, кто вмещает такого Господа и принимает Его как Господина своей души, который все знает, все умеет, все понимает и все делает так, как нужно. Да будет Ему место в наших сердцах и свобода в наших разумах, чтобы мы действительно стали рабами Его. Рабы – это люди, которые имеют Господина. Люди, которые делают то, что Господин от них требует. И, конечно же, здесь, как Ваня уже сказал, рабство – не просто невольничество, когда тебя захватили в плен, и ты хочешь, не хочешь – делаешь. Так многие христиане живут, но мы призваны влюбиться в это рабство, влюбиться в это послушание, отдаться этому целиком, чтобы он действительно был господином и владыкой нашей души, чтобы ему действительно принадлежало все. Это трудно, ну, сломать это все, то, что есть у нас, вот это человеческое, гордое. Но блажен, кто отдает свои пути в руки Бога, смиряется под Его крепкую руку, берет крест, идет за Ним, он теряет свою жизнь, он устает от своей жизни, он начинает предавать свою жизнь на смерть. Будьте благословенны. Сегодня хочу ваше внимание еще раз обратить к 2-3 главе книги Откровения. И хочу, знаете, что, вот давайте откроем и посмотрим, что вначале говорит, значит, Христос, когда обращается к вестникам церквей. Вот первую самую строчку, что он говорит вестнику церкви, ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Я уже говорил, что Господь сначала показал себя Иоанну, как он выглядит. И после этого каждому ангелу, вестнику, церкви он показывает одну какую-то часть того, что он показал Иоанну. Вернее, говорит ему одну часть. Он не показывает, а говорит ему, что я вот такой, как меня видел Иоанн. И первому вестнику он говорит, что напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. То есть тот, к кому Господь обращается, должен увидеть это в своем духе, он должен получить это откровение. От этого откровения разовьются те недостающие вещи, в которых Бог его обличает. И он обращается к вестнику и как бы говорить ему, что ты должен это увидеть, то, что увидел Иоанн, увидеть в своем духе, увидеть в своем внутреннем разуме, чтобы ты мог понять эту величайшую истину, что значит держащий 7 звезд в деснице своей, в правой руке своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Это, знаете, если применить к этой мысли Писания, то мы понимаем, что Христос говорит: «Никто вас из моей руки не похитит». Правильно? И он хочет, чтобы этот человек понял, что он может найти, что может случиться с ним, когда вот эти откровения войдут в его жизнь, когда он станет человеком, который вознуждается очень сильно. Я тоже хочу быть в правой руке твоей. Я тоже хочу принадлежать тебе целиком. Я тоже хочу быть среди этих избранных, которые действительно сияют, как светило в мире, которые находятся в постоянной твоей власти. И ходящий посреди 7 золотых светильников, конечно же, это состояние церквей или состояние церкви, которая в постоянном присутствии Божьем, в постоянном, как Писание говорит: «Где вас двое или трое во имя мое, там я посреди вас». Это, ну, люди, которые только в его имя собраны, что там нету других имен, там нету другой какой-то власти, других каких-то интересов, там его имя, там, где его имя, там он посреди этих людей, даже если их двое или трое. Вы знаете, здесь очень большущая глубина, и я хотел бы, ну, прочитать вам 2 места, чтобы попытаться кое-что объяснить из этого 1 стиха. Вот давайте мы откроем, значит, Филиппийцам 1 глава, 9 стих. Апостол Павел пишет: «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и неприкосновенны в день Христов, исполненный плодом в праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божью». Вот здесь очень много тайн, которые говорят о освобождении человека от всего неправильного. «Молюсь, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Вот чтобы чувства правильные приходили, познание приходило, и любовь, естественно, чтобы возрастала в этом, в каждом чувстве и в каждом познании. Увидел Бога таким, какой он есть, с одной стороны, и пришло чувство, пришло познание, и любовь пришла через это познание. И дальше: чтобы, познавая лучше, вы были чисты и неприкосновенны. То есть, когда ты познаешь лучшее, а Бог, Господь наш Иисус, это, конечно же, лучшее, чем все, что мы когда-то видели и знали. Правильно же? Только Бог может быть истинной красотой, настоящим вожделением, настоящим прекрасным явлением, которое захватывает и затягивает человека. Поэтому, познавая лучше через познание, через всякое чувство, мы освобождаемся от того, что не такое красивое, что, может быть, было красивое нам раньше, а потом потеряло всякий смысл. Так и здесь. Бог обращается к этому вестнику и говорит: ты должен это понять. Это я тебе лично пишу, вот что тебе надо понять, к чему тебе надо устремиться всем твоим сердцем, чтобы это было в твоей жизни. Тебе нужна любовь, вот, посмотри на это, и чтобы ты мог влюбиться в это, и от этого познания, от этого чувства прийти к тому, чтобы любовь твоя возрастала день ото дня, чтобы ты двигался, рос в этом, и в конце концов пришел к тому, чтобы Бог был все во всем. Конечно же, нам надо возлюбить Господа Бога нашего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. И мы должны очень четко понимать, что Бог – это в первую очередь Слово. Если вы полюбите меня, если вы полюбите Слово, то мы придем с Отцом к такому человеку, обитель у него сотворим. Поэтому любить Бога – это любить Его заповеди, это видеть их, увидеть их красоту, познать красоту заповедей Божьих, встретиться с ними. И это можно через то, что Бог обращается к этому вестнику, что тебе нужно все-таки вот это осознать, где я, увидеть меня там, увидеть тех, кто там вместе со мной. И конечно же, ты будешь захвачен этим и без этого не сможешь больше жить. Вот так я вижу это слово, которое к вестнику, значит, ангелу первой Ефесской церкви. И смотрите, и ангелу Смирской церкви напиши, так говорит, первый и последний, который был мертв, и все жив. Это тоже очень величайшее откровение. Как говорит Писание, тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом своим святым. Да? То есть здесь... Если не хватает вот как бы скорбь, нищета, злословие и, может быть, страхи поступают, то здесь надо понять и увидеть эту важнейшую истину, чтобы она стала, ну, как бы неотъемлемой частью твоей. Вот как был уверен Авраам, что он приносил в жертву своего сына. Вера была, да, вера у него, которую ему вкладывал Господь Бог, открывал Господь Бог. И он все говорил против, но он не мог сомневаться, потому что это было выше его чувств. То, что сказал ему Бог, оно принадлежало ему всецело. Так и в нашей жизни должно быть такое утверждение, что Бог неизменно поставит меня, Он сделает меня человеком, способным послужить Ему. Я буду выполнять Его волю. Он меня призвал на этот путь. Он меня для этого избрал, чтобы я был свят и непорочен пред Ним в любви, чтобы я мог действительно со многими святыми достигнуть, что высота, ширина и глубина, ну, просто невероятной любви Господней, благодати Господней. И здесь, ну, не просто взять себя, зазомбировать и сказать, что вот я там, допустим, верю, что Бог меня воскресит и поставит перед собой живым. Это надо достаточно получить откровений на это. Тогда легко идти. Вы знаете, чем больше человек получил этих откровений, что Бог меня восстановит, пусть он меня доведет до сухих, весьма сухих костей, пусть будет все, что угодно, но Бог меня никогда не бросит. Это должно войти в нашу внутренность, заполнить нас целиком, и тогда Бог может делать больше скорбей в нашей жизни, потому что у нас будет больше силы держаться. Чем больше он будет делать скорбей, тем больше будет надежды. Чем больше будет надежды, тем больше будет желания вот этого вырваться из этого замкнутого круга. И, конечно же, ты возлюбил правду. Бог твой помазал тебя елеем более соучастников твоих. То есть здесь показано, как человек получает помазание от Господа. Почему один получает больше, другой получает меньше? По причине степени ненависти к неправильному и любви к правильному. И это все так сильно связано со страданиями, с трудностями, вот с нищетой, злословием и такими всякими страхами. Дьявол лютует, ввергает в темницу, но ты не бойся, это будет этому конец, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Это очень важное откровение, очень важное, когда человек понимает, что Бог меня никогда не оставит. Это Он мне сказал: не покину тебя, не оставлю тебя. Ты мой, будешь ли приходить через воды, они не потопят тебя. Через долину смертной тени ничего с тобой не случится такого, что будет выше моей воли и вопреки моей воле. Я проведу тебя, я сохраню тебя, и я дам тебе все необходимое. Только оставайся верен мне и продолжай движение, доверяя мне всецело. Конечно же, человек, которому очень сильно утвердилось понятие, что Бог мой никогда меня не оставит, что Он меня все равно приведет к своей славе, что я под Его крепкой рукой, то человек этот пройдет через все бури, через все трудности, через все обстоятельства и будет иметь вот это величайшее обетование: не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Я хочу прочитать вам здесь несколько мест, и давайте вот прочитаем Откровение, 19 глава, 15 стих. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих. Значит, когда мы видим из уст его исходящий острый меч, и, ну, чтобы им поражать народы, и дальше Писание говорит: он пасет их жезлом железным. Так вот, как раз второе полустишье: он пасет их жезлом железным, означает то, что это не только ему, не только у него жезл железный, это то, что он хочет дать своим победителям. Железный жезл, он пасет их жезлом железным. И мы должны прийти в состояние, когда мы будем пасти жезлом железным как глиняные горшки, они сокрушатся. И также слово должно быть в устах наших и в сердце нашем, чтобы от вот этого великого избытка сердца могли говорить наши уста. Мы должны быть заполнены Словом Божьим, заполненным настолько, чтобы наши уста выдавали этот обоюдно острый меч. Когда будет война Христа со святыми, это каждый из нас, тоже имея меч этот в устах своих, им поражать народы, племена и языки, что будет это за война, мы отчасти понимаем, что это война Духа, и это война силою Слова Господня, властью Господней, кому-то на поражение, кому-то на исцеление, кому-то на уничтожение, и так работает Слово Господне. Одних оно оправдывает и благословляет, других оно навеки осуждает, как говорит Писание, что оно будет судить в последний день людей. Еще одно место хочу прочитать, чтобы немножко больше было ясности. Матфея, 16 глава, 15 стиха. Иисус говорит: «За кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Слышите, ты, Петр, и так как ты что-то делал для того, чтобы Небесный Отец тебе открыл вот это, что я Христос, Сын Бога Живого, это просто так не поймешь, это просто так не передашь, если не будет тебе от самого Небесного Отца открыто. И вот у Петра было это блаженство, великое блаженство. Он услышал Бога. Он смог дать Богу право открыть ему, положить ему внутрь его духа это слово. И Христос за это назвал его блаженным, точно так, как Марию когда-то, которая была действительно блажена между женами, что она оставила все, сидела и слушала. Я еще раз хочу сказать, что слово открывается, кто взыщет этого всем сердцем, кому это нужно больше воздуха. Это показывает многие отношения наши, действия наши показывают нас, нашу ревность по слову. Как говорит Писание, будьте особо внимательны к слышанному, особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И вот одни блаженны, потому что что-то они умели сделать так, что Бог мог им открыть. По-особенному это случилось с Симоном Петром. Тебе сам Небесный Отец это открыл. И потому я дам тебе ключи Царствия Божьего. Что ты свяжешь на земле, будет связано на небе. Это те же самые ключи, которые мы ниже разберем следующим стихом. Но хочу сказать, что вот откровение слова, оно приводит к тому, что человек просто ну, получает вещи, которые нигде больше он не найдет. Я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Да, ты, Петр, не имеется в виду, ну, вот на Петре я создам церковь, имеется в виду камень, который, на котором я создам церковь, на основании, которое дьявол никогда не возьмет. Вот это же обращение к ангелу, вестнику этой церкви. Еще раз давайте посмотрим, что говорит нам Писание. И так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Имеющий острый с обоих сторон меч. Это то, что должно быть у нас. Это то, что мы, чем мы должны воевать. И, конечно же, увидеть Христа в своем духе с этим мечом. Увидеть эту красоту величайшую, что каждое твое слово, то, что ты связал, то связано на небе. То, что ты сказал, то разрешено на небе. Это же просто невероятные вещи, которые в мозги даже не приходят, насколько это величественно и могущественно может открыться в нас. И поэтому, конечно же, нам нужно это откровение очень сильно тоже. Я хочу из своих уст, так же, как железный жезл я хочу получить, потому что ты обещаешь его всем побеждающим. Также и острый меч, выходящий из уст, потому что это есть слово твое. Слово твое должно стать моим мечом. Я должен его приобрести. Меч духовный, говорит Писание, вооружись им. Это то, чем ты будешь воевать. Это твое слово, которое ты сказал, и небо связало. Ты сказал, и небо развязало. Величественное, царственное, властное служение. Только эти люди будут воевать вместе со Христом, наступая на антихриста и лжепророка. Только эти люди, у кого есть это вооружение, у кого есть этот меч. И я очень хотел бы, чтобы каждый из вас увидел этот меч, увидел эту в духе своем, эту картину Иисуса Христа с этим мечом. Не физически увидел, а в духе увидел, как этот поражает меч народы. И все Писание, Ветхий Завет, этим мечом Христос, пророчески о нем сказано, что он будет сокрушать народы и повелевать на этой земле. Поэтому благослови нас, Господь, увидеть это прекрасное, захватиться за это. И еще как, вот смотрите, говорит, допустим, 2 Петра, 1 глава, 3 стих, с 3 стиха. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них соделались причастниками божественного божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей уже результат. То есть от божественной силы дана нам через познание слава и благость Господа. Что это значит? Это значит, что мы должны это познать, мы должны это увидеть, славу и благость Господа, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Вот эту славу обетований, обоюдоострого меча, слово, каждое слово разделяет дух и душу. Каждое слово берет в плен для послушания в повиновение Христу. Это проповедь Евангелия Царствия. Это цари проповедуют это слово. И это слово должно быть действительно как у Христа, как шум многих вод. То есть настолько благодать и сила и власть, которая должна сокрушать на своем пути все мертвое, потому что это шум многих вод, это живой поток, который исходит из твоих уст. Вот то, что я увидел, почему Христос говорит вестнику этой церкви, что из моих уст исходит этот, значит, этот острый меч. Давайте пойдем дальше. Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халкаливану. Знаете, вот он идет. Как мы в песне той поем, звезды расступились. И вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Вот он идет, ноги его подобны халкаливану, раскаленной меди, раскаленной бронзе. Шествие его – это, ну, просто кто может остановить движение его и шествие его по всей земле. Вы знаете, то, что очи у него как пламень огненный, это настолько, ну, видит и разделяет, потому что пламень огненный – это вспышка света, это яркость, первостепенная яркость света, которая совершенно видно все то, что связано с живущими на земле. Поэтому я могу сказать, что эти пламенные очи, которым Бог обозревает всю землю, чтобы поддержать то сердце, которое предано ему, чтобы поддержать тех, которые вполне преданы ему, это как раз то, что мы должны увидеть. Потому что очи Господа, вот эти семь пламенных очей, они как бы полнота пламени, полнота ясности и света. Они обозревают всю землю, и чтобы поддержать тех, которые вполне преданы ему. Вот здесь немножко не хватает у тебя, из-за вель там мутит свою воду, а тебе нужно быть вполне преданным ему. Тебе нужно понимать, что его движение рассекает и уничтожает на своем пути абсолютно все. Это должна прийти настолько такая твердость, нас только такая уверенность, что ничто не может скрыться от очей Господних. Никогда Он не потерпит ничего нечистого в своем доме. Никогда Он не сделает половинчатой свою работу. Бог, если движется, Он движется так, что все на Его пути теряет всякий смысл и всякое значение. Вот это тоже нужно понять, нужно увидеть, чтобы иметь гораздо больше дерзновения, власти и помазания, чтобы Иезавель эту гнать и разрушать всех и людей тех, которые вместе с ней, просто не давать им возможности любодействовать там и есть это идоложертвенное. Это очень важные моменты, на которые я предлагаю обратить внимание. Давайте перейдем к третьей главе. И посмотрим, как раз вот здесь, в 27 стихе, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. Вот как он получил власть, и у него, и он сам есть слово, обоюдоострый меч, отделяющий дух, душу и составы и мозги. То есть составы и мозги, да, то есть плоть со страстями и похотями, есть душа и есть дух. И вот это все разделяется Словом Божьим. Дух становится на свое место, душа становится на свое место, тело сначала определяется, кто оно есть, а потом тоже Словом Господним становится на свое место, чтобы всецело, во всей целостности и полноте человек принадлежал своему Творцу, чтобы дух, душа и тело во всей целостности, без порока и пятна, до самого пришествия были сохранены. Переходим к третьей главе. И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, что ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Смотрите, говорит тот, который имеет семь духов Божьих. Сказано в Писании, посланных на всю землю. Имей агнец, имеющий семь рогов. Агнец, имеющий семь рогов. Рог в данном случае – это сила, власть. И эта власть – это семь духов Божьих. И вот они по всей земле, посланные на всю землю. То есть полнота духовной власти на всей земле у меня. И семь звезд у меня еще есть. Это те, которые Бог поставил также над всей землей, чтобы они светили. Вы знаете, полнота этих вестников будет во время Великой Жатвы. Но и сегодня в мире есть та необходимая полнота этих звезд, которые светят, которые показывают духовный путь тем путникам, которые идут уже, знаете, ближе к свету, когда они пробираются через ночь, когда они не спят, когда они, значит, хотят, чтобы начал расцветать день, то, конечно же, Бог дает им и встречи с этими звездами, и какие-то откровения, которые они получают. Вы знаете, здесь еще эти люди, конечно же, они не для всех звезды, потому что еще нету времени жатвы. Для тех, кто особо ищет и ждет, и они могут являться, как апостол Павел, что, находясь телом в одном месте, присутствуя с вами духом моим, я решил, то есть я внушаю вам нужные вещи, показываю, что нужно делать и как нужно делать. И эти тоже, полнота этих семь звезд, работают на небесное царство. И это спрятано от постороннего взгляда. Но когда начнется время великой жатвы, тогда воссияют, как светило в мире, чтобы обратить многих к правде, и будут сиять навеки навсегда. Это то, что мы должны также понимать, что Бог все видит, и Он все контролирует, и Он с каждого спросит за то, что Он делал, живя в теле. Это очень важные откровения, которые я пытаюсь получить на сегодняшний день, и молюсь об этом, и говорю: Господь, что значит семь духов Божьих и семь звезд, которые в руке Твоей? Ну, я имею в виду не что они значат, я имею в виду, что они для этого вестника, как ему проснуться от своей смерти, как ему выбраться из этого состояния, чтобы бодрствовать и другим людям помогать. Потому что я, ну, в какой-то мере нахожу себя, ну, близко к этому вестнику, этой церкви. Не знаю, насколько я мертв, насколько я жив, не могу сильно много о себе судить, но вот то, что нужно другим помогать, нужно двигаться как бы одновременно и самому развиваться, и других людей двигать вперед. И это очень важное откровение. Я надеюсь, что эта деталь будет в полноте раскрыта и в моей жизни, потому что это тоже очень важные моменты. Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой истины, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Прочитаю одно место из книги пророка Исаии, 22 глава, с 20 стиха прочитаю. 22 глава Исаии, с 20 стиха прочитаю. Ну, тут сначала выше говорится за человека, царедворца тут, которого Господь ему говорит: перебросить тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя, как ком, и свернет тебя в свиток, и бросит тебя, как меч, на землю обширную, чтобы, ну, короче, там ты умрешь, и не будет, будешь поношением для твоего господина. И 20 стих. «И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на ремена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище, слава для дома отца твоего. Значит, здесь речь идет о человеке, которого Бог отвергнет и на его место поставит царственной персоной другого человека, и дам ему ключ Давида, и возложу на ремена его, и все, что он запрет, оно будет заперто, все, что отворит, оно будет отворено. То, что мы читали за Петра, от чего? От того, что Бог открыл, Отец открыл тебе Слово, и ты будешь помазан, ты блажен. И ты получишь этот ключ, и ты станешь этой царственной особой, и все, что ты не сделаешь, оно будет со властью, оно будет принадлежать, ну, как бы царскому помазанию, потому что Бог откроется в тебе своей правдой. Это, конечно, ну, то же самое, что мы видим и во второй главе, и этот же самый ключ Давидов – это именно царство, царская власть. Значит, так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Зная твои дела, я отворил перед тобой дверь. И, ну, кажется, что, ну, как бы ключ этот только у Господа Бога, да, и Он отворяет дверь, и мы входим в эту дверь. Но на самом деле я отворяю перед тобой дверь. Как тебе войти туда, где ты возьмешь этот царский ключ, где ты возьмешь это помазание царственного священства и будешь мне служить в полноте ведения и в полноте силы. Это очень важно. И никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Это было дано Петру. Это было дано апостолам впоследствии, потому что Слово Божие в обильной мере вместилось в их сердца. Они приняли его от самого Господа Бога, и Господь Иисус назвал их блаженными. Петра, в частности, он сказал: «Блажен ты, Симон, ибо не плоть и кровь открыли тебе это». Можно, конечно, наталкивать на откровение. И я постоянно это стараюсь сделать, наталкивать людей на откровение, наталкивать на поиски откровения от Господа. Но блажен, кто от самого Господа примет. То же самое апостол Павел говорил: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Вам я передал, а сам я принял от Господа Бога». Поэтому тебе дается этот ключ отворять и затворять. Тебе дается этот меч, который обоюдоострый, сказал слово, и все исполнилось, завязалось или развязалось. Это все нужно увидеть. Вот так посмотрел, знаете, ну, подобно как в сказке, там, ну, вот увидел там скатерть самобранка, да, там щелкнул пальцем, и всякая еда там появилась на этой скатерти, или там еще какое-нибудь такое невероятное чудо. Так вот, Слово Божье, да вообще обетования Божьи, великие и драгоценные, они не сравнятся ни с одной сказкой. То, что в сказках написано, там оно блекло по сравнению с тем, что даст тебе Бог. Все, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе. Кто ты такой, что на небе будет по твоему слову все работать? Да потому что то, что с неба полностью займет тебя, и ты будешь продвигать, по сути дела, небесную работу, то, что хочет небо, ты просто будешь высвобождать своими устами на этой земле. Это надо откровение получить, эту драгоценную красоту увидеть. Я знаю, что когда даже злой человек делает что-то полезное, нужное, как-то спасает другого человека, к нему приходит приятность на сердце, потому что он, ну, что-то доброе сделал. Каждого даже злого человека сидит это какая-то частичка там внутри, которая начинает блаженствовать, что не зря прожил сегодня день. Кому-то от меня было добро, кому-то была польза. А когда каждая секунда твоей жизни, каждое твое слово – это добро, 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 он всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе и благоухание свое распространять по земле. Эх, дал бы Бог это драгоценное откровение увидеть и понять, чтобы мы могли действительно ухватиться мертвой хваткой за это и сказать: не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Не отпущу, потому что это все для меня. Это такое богатство. Но для этого надо получить эти откровения. Надо, чтобы Бог открыл, надо, чтобы Бог постучался этими откровениями. И ангелу Лаодикийской церкви, так, по-моему, да, и ангелу последнему Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Знаете, что здесь написано? Здесь написано, что я сам прошел этот путь. От самого начала до самого конца. И если я что-то свидетельствую и говорю, значит, это абсолютная истина. Нельзя как бы что-то выдумать свое, пройти каким-то своим путем и получить то, что Бог обещал только тем, которые пройдут его путем. Если он сказал, что ты должен получить золото огнем очищенное, значит, ты должен его получить. Если ты попытаешься человеческими усилиями что-то вытащить из себя и добиться каких-то результатов, это все глупости, потому что ты превратишься в человека, что ты даже знать не будешь. Ты будешь думать, что ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды, потому что ты чего-то добился. Ты даже не знаешь, что ты еще больше запутался от того, что ты пошел не путем, который предлагает тебе Господь. Итак, что Господь предлагает? Господь предлагает: я в детстве тебе дам начальное знание. Потом ты должен понять, что придет время, я все заберу у тебя. Точно так же, как маленький ребенок, который плачет и просит, и ему все дают, что ему только вздумается, потому что Главное, чтобы он не плакал, чтобы он видел любовь своих родителей и всякая ему помощь детская и детские откровения. Но вы знаете, что приходит чуть-чуть время другое, и начинается потихоньку совсем другая жизнь. Уже не то, что ты хочешь, а то, что я считаю нужным для тебя. И здесь начинаются те трудности. Бог бьет всякого сына, которого принимает. И это очень-очень важное откровение. То есть этими словами Иисус Христос хотел сказать вестнику этой церкви: «Я хочу, чтобы ты увидел путь мой, по которому тебе идти, чтобы ты его вместил внутрь себя, сложил пошагово, шаг за шагом, куда тебе идти, что тебе делать, чтобы тебе стать настоящим вестником и получить те обетования победы, которую я обещаю всем побеждающим. Найди этот путь в своих откровениях, просмотри его внимательно, потому что вот многие люди вроде как понимают, но потом что-то с ними случается, и ты видишь, что какие-то детали они говорят совершенно, ну, в сторону куда-то, что-то совершенно отвлеченное от того пути. То есть у них не было четкого видения и ясности, как шаг за шагом, что человек получает, что следующее, что дальше. И это нам надо обязательно эти откровения иметь для того, чтобы победить. Пожалуйста, теперь ваши вопросы, мнения, сомнения. Пожалуйста, скажите. Ваня, с тебя начнем, наверное.
Я не из тех, которые сильно много может вопросов задавать.
Можешь. Или я много сильно наговорил, что вы это самое, все вопросы растерялись, да?
Информация такая, знаешь, как она обширная.
Да, ну просто я же говорю, как бы свои откровения, свои переживания на эти места. Но я думаю, что каждый должен получить свои откровения вот на этот первый стих, что Господь хочет открыть в нас. Какие ясности Он хочет показать нам, чтобы нам... Потому что мы же побеждаем, Ваня, не через усилия, мы побеждаем от приходящего слова к нам.
Я то место, которое ты, Исаия, 22 глава или 20 глава, ты читал, я тоже его читал. И там интересная такая история, что этот человек именно в самое тяжелое время, когда враг вообще этот город Иерусалим, да, окружил, и все потеряли надежду. И именно вот этот человек, которого Бог выбрал, как будто Бог специально допустил такую ситуацию, чтобы выделились эти люди. Uh-huh. Именно не в то время, допустим, много, как написано, не твоим ли именем мы все эти чудеса делали. Именно много людей с радостью, с удовольствием пойдут такое служение делать, где толпы там собираются и тебя uh-huh. все хвалят. А вот именно в таких тяжелых ситуациях, где враг разъяренный, и нужно стоять, и еще даже, как там написано, что я тебя сделаю отцом, да? Угу. То есть от твоего слова родится, можно сказать так, последователи, да? Ну, и вот именно такой человек, да, как раз Бог, ну, выбирает, ну, он как бы намного более нужен Богу такие люди, нужны Богу такие люди, которые, когда все против, и вот они еще имеют силу не только себя тянуть, то есть поддерживать, а еще и, ну, многих других, как бы, путь указывать, как раз, ну, открою тебе дверь. Получается, ну, если это как просто как пробуждение, как раньше было, то люди с удовольствием. Ну, такие мысли у меня были. Ну, много, как говорится, делателей будут, скажут, вот я, Господь, используй меня и открой дверь, да. А вот здесь, в той, ну, во всяком случае, такие мысли, что в той ситуации как раз такая, ну, такое положение тяжелое. И Бог все-таки нашел человека, которого можно, и открыл дверь перед ним.
Абсолютно. Не тогда человек испытывается, когда более-менее все хорошо, а когда все воды, все бури подымутся на тебя, вот тогда можно только понять, на камне ты строишь или же ты строишь все-таки на песке. И если люди, допустим, в нашей ситуации видят, что они теряются, не могут стоять твердо на том, что Бог им открывал. И потому что Писание говорит конкретно, что даже если ангел с неба придет и будет говорить что-то не так, как вы приняли, то да будет анафема. То есть если ты развиваешься 10 лет, к примеру, и ты знаешь, что за этим стоит Бог, ты исповедуешь это, что это Бог меня ведет, и вдруг раз, и кто-то начинает говорить куда-то в другую сторону, то Писание говорит, да будет анафема, и здесь, знаете, неважно. Часто говорят, вот там, допустим, если говорит мой муж, я должна его слушаться. Здесь немножко не так, это неправильно. Дело в том, что Писание говорит, кого нам больше слушать, Бога или человеков. Если человек, допустим, завтра скажет тебе, что тебе надо броситься с моста и закончить свою жизнь, будь он муж, будь он отец, будь он кто угодно, ты скажешь, что нет, Бог таких вещей не разрешает делать. И я это делать не буду, хоть ты как мне говоришь, что ты власть надо мной, Бог власть. Ты, очевидно, потерял его власть, поэтому слушать тебя я не буду. Это Писание, это истина евангельская. Поэтому здесь тот, кто манипулирует тем, что жена должна слушаться мужа, и куда вот муж, какие откровения он получает, те же откровения должна получать жена. Неправда. Неправда. В нашей ситуации мы все идем к тому, чтобы стать мужьями. И каждый развивается, ну, рассчитывает на то, чтобы от самого Господа принимать то, что потом передавать другим людям. Если, ну, как бы, тебе это не нужно, тогда тебе и не нужно в эту церковь ходить, потому что здесь все рассчитано на то, чтобы ты от самого Господа услышал и передал потом, когда вырастешь, другим людям. Вот. Если ты будешь принимать от кого-то и слушать кого-то, это значит, ты просто-напросто никогда сам не услышишь. Вот. Поэтому будьте благословенны. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим наше служение. В воскресенье хлебопреломление у нас. Нам нужна жизнь и жизнь с избытком. Нам нужна настоящая полная жизнь, все, что нужно подвинуть нас к этой жизни, дай нам, Господь, воскресение. Благословляйте так друг друга, потому что мы друг без друга не дойдем. Нам надо вместе двигаться, и нам нужно благословлять друг друга, и тех, кто отстал, и тех, кто остановился, благословляйте их, и давайте собрание благословлять, чтобы действительно мы получили воскресение, все необходимое, ближе подвинулись к тому, чтобы жизнь с избытком была нашим достоянием. Теперь давайте помолимся и на этом завершим наше общение сегодня. Господь милосердейший, великий и праведный, во всем, что ты делаешь, Господь, хвала тебе, честь и поклонение, Бог милосердный, потому что ты есть великий во всех делах своих. Благослови нас мудростью, благослови нас знанием, благослови нас откровениями и познанием, Господь, тебя, чтобы мы увидели тебя таким, какой ты есть, в тех деталях, в тех качествах и в тех обстоятельствах, которые ты творишь, Господь, чтобы нам действительно захватиться всем твоим и, выбирая это лучшее, оставлять все остальное, что не славит твое святое имя. Мы должны показать в нашей вере тебя, Господь, твою красоту, твою правду, твой закон. Пусть будет имя твое благословенно. Благослови, благослови нас, Господь, и слава тебе за все. Аминь. Будьте благословенны. Спасибо, что слушали. И до встречи.